Братья и сестры, в прошлый раз мы с вами начали изучать книгу пророка Ионы, если вы не забыли, и 2 часа посвятили обзор историческому фону этой книги. Мы с вами поговорили о вавилонянах, об Ассирийской империи, мы поговорили с вами о разделенных царствах, мы посмотрели с вами на много разных карт, мы посмотрели, почему Иона был в таком состоянии. Друзья, и мне кажется, что в тот раз мы достаточно подробно погрузились в мир Ионы, в мир того времени, 8 века до Рождества Христова. И я думаю, друзья, что кто из вас слушал внимательно, теперь у вас в голове немножко есть представление, в какое время жил Иона. Ну, напомню, друзья, что Иона жил во время царя Иеровоама II. Это было время расцвета Израиля, время, когда Израиль был экономически и политически на высоте, расширились его границы, но Иона прекрасно понимал, что это последний вздох перед трагедией. Он знал прекрасно, что через какое-то время, через не так долго продолжительное время, все это будет разрушено, останется только один город Самария, а еще через какое-то время и Самария будет завоевана после длительной осады. И, конечно, друзья, Иона не хотел, чтобы вот эти ассирийцы, в которых он видел врагов своего народа, они получили от Бога спасение, и он не слушается Бога, чтобы идти проповедовать в Ниневию, в столице Ассирии, и он уплывает в Фарсис. Мы с вами посмотрели, где находится Иопия, откуда отправлялся Иона, мы с вами предположили, где находится Фарсис, и мы с вами предположили, что Фарсис находится где? В Тарсике Ликийском, да, откуда потом апостол Павел появился на свет. Друзья, все это очень интересно. Сегодня я хотел бы продолжить. И я уже говорил, что не напрасно я выбрал книгу Иона в рождественские события, потому что книга Иона, она показывает, как свет проникает в языческую тьму. Когда родился Христос, про него сказано, что он свет, который осиял свет, и люди, сидящие во тьме, увидели свет великий. Вот так же и ниневитяне, это люди, сидящие во тьме, они увидели свет великий. Друзья, и это не моя выдумка, что можно проводить аналогию между Иисусом Христом и Ионой. Сам Христос об этом сказал в 12 главе, в 40 стихе. Он сказал, что здесь больше Ионы, да, и вам не будет знамения никакого другого, кроме знамения Ионы. Как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий, друзья. То есть мы видим, что Иона – это книга Иона, это книга мессианская, то есть книга, которая указывает на Иисуса Христа. И вообще, друзья, есть тексты Священного Писания в Новом Завете, которые говорят о том, что все пророки Ветхого Завета, они говорили об Иисусе Христе. И если бы у нас был правильный взгляд на Ветхий Завет, если бы мы с вами видели Ветхий Завет ясно, если бы мы его видели так, как его видел Иисус Христос или апостолы, мы, конечно, бы на каждой странице Ветхого Завета увидели бы Иисуса Христа. И мы бы прекрасно понимали, что те события, о которых мы сейчас говорим, события Рождества, или те события, о которых брат Борис проповедовал, то есть события всей жизни Иисуса Христа, смерти и воскресения, все это достаточно подробно описано в книгах пророков, просто мы их там не видим, потому что у нас другой взгляд. И сегодня хотелось бы мне с вами поговорить о первой главе этой книги и обратить внимание на тех людей, с которыми плыл Иона. Мы читаем, что в 3 стих 1 главы: «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Друзья, я хотел бы обратить внимание сегодня на этот корабль и посмотреть на поведение этих людей, ответить на один вопрос. Прежде чем мы задам вопрос, на который мы будем с вами отвечать, давайте просто представим эту ситуацию. Друзья, Средиземное море – это море достаточно бурное. Достаточно бурное. То есть, ну, я несколько раз был на берегах Средиземного моря, и когда идет волна, когда поднимается ветер, то это вообще не похоже на Азовское море, друзья. Это действительно страшная стихия. Метры поднимаются, волны поднимаются. Вот мы последний раз были в Израиле недавно совсем, и там высота волн была до 6 метров. И местные жители говорят, что это такой слабенький шторм, друзья. Ну, до 6 метров высота волн, то есть нельзя приближаться, это просто огромные такие удары. И, конечно, корабли, которые находятся в море, они терпят достаточно большое бедствие. Особенно касательно это того времени, когда корабли не были настолько надежны, как это сейчас. И здесь написано, что когда Иона поплыл, то Господь воздвиг на море крепкий ветер. Кстати, здесь маленькое дополнение, что вообще ветер на море Средиземном – это самое обычное такое явление. Но, тем не менее, вот автор этой книги, Дух Святой, он указывает, что это Божья воля. То есть нам не надо думать, что даже за обычными явлениями нет Божьей воли. Божьей воли даже в обычных явлениях. Но это маленькая мысль. И вот это вот действительно большое волнение, крепкий ветер, сделалась великая буря. Вот эта фраза «великая буря», я долго пытался понять, что она означает. Но вот однажды я летел на самолете, и очень сильно трясло. Это был тот период, когда я еще очень сильно боялся летать на самолетах. У меня два периода. Один период, когда я сильно боялся, потом период, когда меня Бог от этого освободил. Вот. И вот тот период, когда я очень сильно боялся. И вот мы летели на самолете, и очень сильно трясло. И мне было страшно, и я смотрел, как там крылья себя ведут, какой шум двигателя, вот, и все это остальное. И когда тряска улеглась, то я подошел к стюардессе и спросил: «Скажите, а часто так трясет?» И она посмотрела на меня и говорит: «А что, трясло?» Я понял, друзья, что, в общем-то, это для меня была сильная буря, а для нее это было нормально. И, в общем-то, я много летаю, иногда действительно бывает сильно трясет, и я удивляюсь, что стюардессы, они вообще на это не реагируют. Они идут нормально там, предлагают свой чай, и вот это их спокойствие внушает спокойствие всем остальным. И я знаю, что их специально учат тому, чтобы быть спокойными, чтобы не паниковать, чтобы не говорить: «Ой, что это такое?» Друзья, потому что вокруг народ будет беспокоиться сразу. Но я скажу, друзья, что они привыкли к этому. Для них сильная качка или сильная турбулентность – это когда, может быть, чемоданы падают, и то они нормально себя в этих случаях чувствуют. То есть, чтобы вот действительно была сильная тряска, эта стюардесса должна попасть в такую ситуацию, ну, которая, я думаю, что просто не бывает, ну, редко бывает. Вот чтобы корабельщики сказали, что это сильная буря, не просто сильная, а великая буря. Друзья, это же корабельщики, они же привыкли быть на море. И для них не любая качка является сильной бурей. И вот чтобы они сказали, что это сильная буря, это действительно должна быть сильная буря. И здесь употребляется слово «великая буря». Не сильная, не большая, а великая. Друзья, ну, видимо, это было очень-очень страшно. Написано: они устрашились. Опять-таки, мы знаем истории про морских волков, про людей, которые просолены полностью ветрами, и им солью вся их кожа, да, продубела, да. И чтобы они устрашились, это, наверное, что-то действительно такое очень-очень яркое явление. Друзья, и вот моя тема, она называется так: что сделали корабельщики, чтобы спастись? И я не зря сказал, что эта книга мессианская. Друзья, в этой книге мы видим аналогию, мы можем увидеть некое подобие. Страшно бушует житейское море. Такой гимн есть в христианских церквах. Мы, друзья, находимся вот в этом бушующем море, которое действительно сильно бушует. И настолько бушует, что людям становится страшно. Вот пока человек молодой, пока он живет, у него еще очень много в голове мыслей на будущее, он еще думает, что все будет хорошо, но в какой-то момент времени человек сталкивается с определенными бурями своей жизни, и, друзья, ему становится страшно. Бывают ситуации, когда войны начинаются, вот сейчас в соседней стране объявили, на Украине объявили военное положение, да, страшно становится. Иногда страшно становится от того, что какие-то катаклизмы приходят на этот мир. Иногда страшно становится от того, что мы слышим о каких-то политических непонятных движениях, каких-то вооружениях, о бомбах, которые могут снести с лица земли целые города. Вы знаете, друзья, когда американцы бросили в 1946 году атомную бомбу на город Хиросиму бросили бомбу, она взорвалась на высоте 500 метров от уровня земли. Друзья, они возложили в бомбу 6 килограмм урана, 6 килограмм. Но взорвалось только 700 грамм. То есть не сработала бомба. Не из 6 килограмм, сработало только меньше 10%, друзья. Был уничтожен город полностью. В первую минуту или в первые минуты после взрыва погибло 80 тысяч человек. Через какое-то время, друзья, еще около 200 тысяч погибло. От города не осталось вообще ничего, абсолютно ничего, кроме нескольких развальных каменных зданий, которые были изначально устроены против землетрясений, сейсмически опасная зона, и поэтому они устояли. Друзья, все, 600 грамм или 700 грамм тротила, 700 грамм урана это то, что уничтожило город. Сейчас современное оружие намного сильнее. Намного сильнее. Это просто в разы сильнее, в разы мощнее. Друзья, стереть с лица земли там целый континент вообще не представляет никакой, никакой проблемы нет для современных военных. Друзья, страшно бушует Житейское море. И вот эти люди, они устрашились, они увидели, они поняли, что скоро погибель. Друзья, вот когда человек находится на море, ему иногда кажется, что ну волнение, но скоро все будет нормально. И много раз эти люди тоже переживали свои волнения, и все было хорошо. Но именно в этот раз они поняли, что будет погибель, все. И теперь нужно спасаться. И вот моя проповедь, или тема моей проповеди, что корабельщики сделали, чтобы спастись. Вот что они сделали. Они сделали 8 попыток. Я коротко о них буду говорить, будем просто озвучивать мысль. Итак, 5 стих. «И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу». 5 стих. То есть первое, что они сделали, они обратились к тем богам, которые раньше им помогали. Каждый к своему Богу. Друзья, каждый выбирает своего Бога, ну не просто так. Что-то когда-то случилось, что-то помогло. Вот одного человека недавно спросили, какой у тебя амулет? Он говорит, у меня вот амулет, это первые 1000 рублей, которые я заработал, я их в рамку положил, и вот они меня, это мое счастье. То есть тот человек считает, что вот этому приносит счастье. У каждого свой Бог. У кого-то Бог это богатство, которое он себе вот на него уповает и понимает, что как бы в мире плохо не было, какие бы кризисы ни пришли, какие бы проблемы ни случились, есть у тебя есть деньги, все будет хорошо. У кого-то Бог это его друзья, на которых он уповает, что будет трудное время, когда поднимется буря, и мои друзья мне помогут. У кого-то Бог это его собственные силы, самомнение, друзья, какие-то, может быть, идольские там понятия, там, какие-то амулеты, какие-то астрологии, там еще что-то. У каждого есть свой Бог, друзья, каждый кому-то верит. Я уже рассказывал пример, когда я с одним неверующим своим товарищем общался, и я ему говорю, слушай, ну каждый человек что-то верит. Он говорит, я ни во что не верю, у меня вообще ноль веры во что угодно. Я говорю, скажи, пожалуйста, сколько лет ты ездишь на автомобиле? Он говорит, 20 лет. Были аварии? Он говорит, тьфу-тьфу, слава богу, тьфу-тьфу, нет. Я говорю, зачем ты стучишь по дереву? Он говорит, ну, примета такая. Ну, скажи, что у меня 30 лет, 20 лет не было аварии, но не стучи и не плюй. Просто скажи. Он говорит, сглажу. Должен что-то сделать. Друзья, то есть человек во что-то верит всегда. И вот когда приходит трудная ситуация, то человек обращается к тому, что ему помогало, что ему всегда работало. И в какой-то момент времени он вдруг понимает, что это не работает. Деньги не помогают, идолы не помогают, друзья не помогают, море бушует, и ситуация ухудшается. Друзья, поэтому каждый из них обратился к своему собственному Богу, но через какое-то время они вышли и увидели, что ситуация очень плохая. Друзья, конечно, в наше время то же самое происходит, я еще раз скажу, мы встречаем массу людей, мы сами были в обстоятельствах, когда мы понимали, что никакие средства, которые раньше нам помогали, которые раньше нам приносили утешение, которые раньше нас, может быть, как-то приводили вот в себя, да, то есть они не помогают. Все. Море не утихает, бушует сильнее, и ситуация становится хуже. Что они делают дальше, друзья? В этом же 5 стихе написано «стали бросать в море кладь с корабля». Друзья, следующее, что они стали делать, они пытаются выбросить все, что лишнее, убрать все, что им не нужно в этой жизни, и в этом, точнее, не то, что не нужно, не так ценно, все им нужно на корабле, все очень нужно. Они чего-то лишаются, то есть они терпят лишение. Друзья, когда апостол Павел плыл на корабле, там такая ситуация была, написано, своими руками побросали с корабля вещи. Друзья, я знаю точно, что на любое судно, что воздушное судно, что на корабль, всегда вещи отбираются с большим тщанием. Потому что ну, нет бесконечного пространства, нет бесконечной грузоподъемности, и поэтому все вещи должны быть с определенным запасом. Ну вот, например, когда на корабле есть, допустим, еда, запас еды, запас питьевой воды, есть запас какого-то оружия и так далее. Друзья, если все это выкинуть, то ты, может быть, спасешь себя на данный момент. Но представьте, например, они выкинули бочки с водой. Вот они выкинули бочки с водой, и действительно корабль облегчился. И корабль действительно ему стало лучше. И вот, допустим, он справился с бурей. А что делать дальше? пить-то надо, море соленое, опреснителей нет, как раньше, вот как сейчас существуют опреснители. Что делать дальше? И поэтому человеку трудно выкидывать вещи, которые он с таким тщанием собирал, ему все это нужно. Друзья, но тем не менее у них такая ситуация, что им приходится выкидывать, им приходится убирать то, что им нужно. Они лишаются нужного. Друзья, в борьбе с житейским морем, в борьбе с грехом, с грехами, с этими, вот этим злом, который в этом мире творится, друзья, люди теряют. Мы видим человека, который сначала говорит, я пройду сквозь жизнь, пройду, будет тяжело, но я пройду. Потом он взывает своим богам, а потом он в своей жизни теряет. Он теряет иногда, друзья, дружбу, иногда человеческие достоинства, иногда он теряет совесть свою, иногда он теряет чистоту своей жизни, теряет семью, теряет. Друзья, он теряет, он выбрасывает. Он думает, может быть, я так спасусь. Вот один, я недавно с одним человеком беседовал, он говорит, ты знаешь, ну, он узнал, что я верующий, мы стали беседовать, он говорит, ты знаешь, у меня в жизни такая ситуация, вообще все плохо в семье, домой не хочу идти, с женой постоянные ссоры. Я думаю, вот я сейчас разведусь и начну жить заново. Я говорю, ну ты же, сколько вы лет в браке? Он говорит, 15 лет. Я говорю, ну вы же потеряли 15, вы потеряете 15 лет. Пусть я их потеряю, но может быть станет лучше. Друзья, люди готовы выкинуть отношения, готовы выкинуть, то, что они создавали всю свою жизнь, готовы все это выкинуть, лишь бы стало лучше, лишь бы успокоиться. Вот он приходит домой, он говорит, я несколько лет живу как в аду, он говорит, у меня в сердце нет спокойствия, у меня все время ссоры, я спать ложусь несчастливый, я встаю несчастливый, я все время об этом думаю, лучше я это выкину это, и станет лучше, море успокоится, начнется заново. Кто-то говорит, может быть, знаете, люди курят очень часто. Вот почему часто люди курят? Они успокаиваются в этом. Мы ему говорим, например, ну здоровье же, там легкие, посмотрите, что происходит в легкие. Пусть так, хоть немножко лучше станет, легче станет. Друзья, человек готов выкинуть свое здоровье за борт, лишь бы чуть-чуть легче стало, чтобы успокоился человек, лучше было бы. Друзья, они выкидывают. Потом остается голый корабль, ничего нет. Человек смотрит на свою жизнь, ничего нет. Господа Головлёва, есть такое произведение «Салтыкова-Щедрина». И там есть Порфирий Головлёв, его там в книге звали Иудушка. Вот, потому что он был такой, знаете, все себе, думал только о себе, ни о чем другом не думал. И потихонечку сживал со света всех людей. Загубил свою мать, своих детей. Он, понимаете, вот потихонечку, так вот ласково, так вот елейно, но в конечном итоге он всех людей, он жил. И вот однажды он утром просыпается один в своем доме, он уже какое-то время жил один, со служанкой, по-моему, просыпается и говорит, где все? А где все? И он вдруг понимает, что никого нет, что он остался один. И потом говорит, я же всех загубил. И он вылазит в окно, идет по снегу к могиле матери, там кается на могиле матери и замерзает насмерть. Друзья, то есть такая ситуация. Человек в какой-то момент времени обнаруживает, что он лишился всего. Он все выкинул в это море, чтобы оно утихло, но оно не утихает. Что делают они дальше, друзья? Вот когда они взывают к своим богам, боги не помогли, не сработало, они побросали в море то, что им было нужно, тоже не сработало. Следующий шаг, это 6 стих. «И пришел к Ионе начальник корабля и сказал, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Друзья, любой язычник того времени знал о Боге Саваофе евреев. Любой. Язычники верили в своих богов, они всегда говорили, что у нас есть свои боги, вы нас не трогайте, каждый верит в что хочет верить, у нас плюрализм мнений и так далее, свободная страна, поэтому вы там нас не напрягайте своей верой. Да? Но в какой-то момент времени, когда их боги не сработали, они вспомнили о боге евреев, да, о боге живом, и они подходят к Ионе и говорят, вот помолись своему богу. Друзья, следующее, что они делают, они просят верующих молиться о них, так скажем. В жизни проблемы, ничего сделать не можем, побросали вещи, обращаются к верующим, но помолитесь за нас. Может быть, ваш Бог поможет. Наши не помогли, но может ваш поможет. Друзья, вы с такими ситуациями сталкивались, когда вас просили за кого-то молиться. А сами были в ситуации, когда вы попадали в ситуацию, попытались сами что-то сделать, потерпели лишение, а потом в церкви. Церковь, помолитесь. Тоже бывает, да. Друзья, но я вам скажу, что это вроде хороший шаг. Это уже некое прозрение, такое некое направление людей к Богу живому, вот туда. Но, друзья, это тот шаг, который не сработал. Он не помог. Почему? Почему иногда люди говорят, мы же просили вас помолиться, вы помолились. Друзья, сколько раз мы записки читаем здесь в собрании, помолиться за того, за здоровье, еще за кого-то. Мы молимся, друзья, но очень часто это не срабатывает, очень часто ничего не меняется, море не угашает, не успокаивается в жизни этих людей. Ситуация происходит все дальше и дальше. Почему не сработают молитвы? Почему обращение к Ионе, оно не помогло? Помолись! Почему ничего не помогло? Следующий шаг, друзья. Они начинают думать, что причина в них. То есть, смотрите, очень интересно, 7 стих. «И сказали друг другу, пойдем бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». Какой хороший, правильный шаг, согласитесь, да? Они переосмыслили свою жизнь и поняли, что проблема в них. Друзья, вот когда человек понимает, что проблема в нем, это первый шаг к решению ситуации. Вот я много беседую с людьми, очень много. Бывает, беседую на духовные темы, на физические разные темы, там, на материальные, на семейные, на все. Друзья, у меня уже сформировался выключатель такой. Как только я слышу, как только начинает человек говорить, я сразу понимаю, будет решение вопроса или не будет. Вот сразу, с первых слов понятно, вообще, в принципе, ситуация решится или не решится. Любая ситуация. Пусть материальные сложности, пусть сложности за здоровьем, сложности в семейной жизни. В любых вопросах сразу видно, будет решение ситуации или не будет. Знаете, как это видно? Когда человек обвиняет себя и говорит, слушай, что я делаю неправильно? Друзья, ситуация решится. Когда человек понимает, что вот у меня такая жизнь, у меня в семье трудности, у меня там трудности с детьми или с родителями, у меня материальное положение, что-то я делаю не так. И человек хочет узнать, что он делает не так и в чем он виноват. Проблема решится. Когда человек начинает говорить, вы знаете, вот у меня в семье муж плохой, жена плохая, дети невоспитанные, церковь ужасная, кризис в стране, материальные трудности, работы нет, там, я не знаю, что еще там, масса, друзья. И ты говоришь, слушай, а ты в чем виноват? Я все делаю нормально. Все, друзья, можно час, два, три, можно год проговорить, ничего никогда не поменяется. И вот эти люди, они в какой-то момент времени поняли, что не надо винить никого, не надо винить ни обстоятельства, ни море, ни бурю, не надо выкидывать вещи, надо понять, что мы не правы. Давайте кинем жребий и узнаем, кто из нас виноват. Помните, как ученики Иисуса Христа говорили, не я ли, Господи, да? Ну вот то же самое, не я ли, не мы ли виноваты. Друзья, вот смотрите, какое хорошее осознание, то есть, от богов, которым они молились, от вещей, которые они выкинули, чтобы хоть как-то облегчить корабль, они пришли к Богу живому и еще и с пониманием того, что проблема в них. Какой хороший шаг, да? Правильное направление. Друзья, но этого недостаточно. Это тоже недостаточно. Недостаточно понимать, что я виноват. Если человек понимает, что он виноват, и он может пойти вообще в депрессию, уныние такое постоянное. Что дальше? И дальше они приходят к Ионе. И беседуют с Ионой. И когда они разговаривают, то в 11 стихе, друзья, следующий шаг – это 11-12 стихи. Посмотрим на них. «И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало волноваться». Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Друзья, очень образный текст. Сразу, друзья, тут некоторые аллюзии возникают в голове. Но тем не менее, давайте мы посмотрим на этот текст. Что они узнали? Вот в нашей теме такой вопрос. Что сделали или что предприняли корабельщики, чтобы спастись? Мы уже услышали, что они обращались к своим богам, что они выбрасывали в море, что им нужно. Они попросили за них помолиться. Они стали выяснять, кто же виноват в их команде. А теперь они узнают информацию. Они узнают, что для того, чтобы море утихло, нужно принести жертву. За них должна быть принесена жертва. Друзья, они узнают о жертве. И он говорит, выбросите меня в море. Вы знаете, я вижу, что это не очень плохие корабельщики. Да, они язычники, но они люди хорошие. Потому что они не стали этого делать. Не стали выбрасывать Иону в море. По крайней мере, сразу. Но они узнали, друзья. Вот давайте представим себе ситуацию, что вам говорят. Друг, вот ты болеешь, ну не дай бог, конечно, кто-то из нас, но вот кто-то болеет там смертельной болезнью. Пусть он даже сам в этом не виноват. Так получилось, заболел. Как вот эти люди, они, в общем-то, оказывается, не очень были виноваты. Вот заболел человек. И ему говорят, чтобы тебя вылечить, надо, чтобы вот он умер. Вот как вам эта новость, друзья? Ужасная новость. Ужасная. Кстати, в жизни такое бывает. Такое в жизни бывает. Бывают случаи, когда людям пересаживают органы людей. Вот, например, недавно я видел фотографию, меня очень тронуло, это как один одна женщина, она прислонила свое ухо к мужчине и слушает его сердце, и написана подпись «Женщина слушает сердце своего погибшего мужа, которое пересадили другому человеку». Вот, друзья, как трогательно, да, вот она слушает, она знает, что это сердце бьется, это сердце ее мужа. Но мужа уже нет, а вот сердце бьется в груди другого человека. Это все очень трогательно. Друзья, вот давайте представим ситуацию, чтобы тебя спасти, нужна жертва. Друзья, какая ваша реакция? Какая моя реакция? Любого человека какая реакция на это, друзья? Нет. Так же, да, друзья? Нет. Вообще человеку очень сложно принимать жертву. Очень сложно. Многие люди вообще не принимают. Есть народы, вот про голландцев говорят, но я сам их не знаком с ними лично, но про них говорят, что они принципиально никогда ничего даром не берут. Они хоть немножко, но заплатят. То есть, если ты предложишь там голландцу, например, там, ну, возьми в подарок, ну, у меня вот человек зашел тебе за хлебом, не хочу в магазин, у тебя есть хлеб? Да возьми, у меня тут 3 буханки, возьми. Нет, ну, я тебе хотя бы немножко, но вот хотя бы чуть-чуть заплачу, чтобы не в подарок. Друзья, вообще человеку очень трудно брать жертву. Вот я с этим сталкиваюсь. Иногда бывает, ну, например, какая-то поездка или еще что-то, кто-то начинает отказывать, я не поеду, у меня денег нет. Ну, возьми из церкви. Нет, ну, ни в коем случае, церкви не возьму. Ну, и как бы порядочно, якобы, да, вот так. На самом деле, часто в этом бывает, человек просто, ну, не хочет быть зависимым, не хочет показать, что он слабый. Друзья, вообще человеку не хочется быть жертвой, ему хочется что-то сделать. Он говорит, давай я вот сделаю изо всех сил. Но зато я сам это сделал, я заработаю это будет мое. Никто никогда меня в жизни не упрекнет, что за меня вот кто-то заплатил, какая-то жертва была принесена. Никто никогда меня не упрекнет. Буду умирать с голоду, буду сидеть там, в нищете, но помощь не возьму ни от кого. Друзья, такие люди многие встречаются, и эта черта есть у всех нас. Просто она в какой-то большей или меньшей степени. И, друзья, видимо, у них тоже такая черта была. Они говорят, ну да ты что, жертву принести за наше спасение, тебя выкинуть в море? Нет. То есть они, следующий шаг, они узнают, что для их спасения нужна жертва. Следующий шаг, 13 стих. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле. Но не могли, потому что море продолжало бушевать против них. Друзья, следующая реакция – это отторжение. Жертва не нужна. Спасибо, Иона, ты человек жертвенный, ты согласен. Мы тебя хвалим, но мы сами будем что делать. Мы будем выпутываться из ситуации сами. То есть непринятие жертвы и желание все-таки своими силами как-то обойтись без жертвы. Следующий шаг, друзья, это 15 стих. Когда уже невозможно, ситуация безвыходная, они принимают жертву. Причем, друзья, вот обратите внимание, почему Иона не сказал, я брошусь в море сам. Ну, это было бы лучше, да, согласитесь? Вот здесь я еще раз говорю, что это очень христианская книга. Христа тоже распяли. И Петр говорит, вы распяли Христа. То есть он обращается к людям и говорит, вы руками беззаконных распяли. Но это Бог так определил. То есть посмотрите, какая интересная ситуация. Бог так определил, для вашего спасения этого нужно, но вы это сделали сами, вы в этом виноваты. Друзья, вот что должно было проходить вот в сердцах этих людей, я еще раз скажу, неплохих корабельщиков, неплохих людей, мы видим это по предыдущему тексту, что они своими руками бросают Иону в море. Конечно, друзья, для них это непросто. Конечно, для них это огромное переживание их совести, но они понимают, что только благодаря такой жертве мы можем спастись. Друзья, Христос был распят на кресте. Это наша вина, что Он там распят. Это наши грехи там Его распяли. Это потому, что мы с вами греховные, поэтому Христос распят. Другими словами, мы своими руками это сделали. Друзья, это надо просто признать факт. Но благодаря именно этой жертве мы и спасаемся. Поэтому море утихает, по-другому нет. Итак, следующий шаг, что сделали корабельщики, они приняли жертву, они согласились, они смирились с этим. Друзья, когда человек ходит на служение, в собрание церкви, в церковь Божию ходит неверующий раз, два, три, четыре, в какой-то момент времени он узнает, что для того, чтобы в его жизни море успокоилось, надо жертва Христа, он этому сопротивляется, а потом он понимает, что другого варианта-то нет. Надо просто признать факт, что ради тебя была принесена жертва, и этой жертвой ты спасаешься, и ты виноват в этой жертве. И ничего другого способа у тебя нет, какого нет варианта. Итак, друзья, они принимают жертву, но понимают, что они в этом виноваты. Они понимают, это видно по их молитве, да. Они молятся, говорят: «Господи, да не погибнем мы за душу этого человека, и да не вменишь нам кровь невинную». Обратите внимание, друзья, они понимают, что Иона не виноват. Хотя Иона-то был виноват, да, но это другая тема. Они говорят: кровь невинную, не вмени нам. Нам нужна эта жертва. Мы без другому не можем, не вмени нам. И Христос молится за распинающих: Господи, не вмени им, да. И в общем-то, друзья, вот я вам что скажу, что за распятие Иисуса Христа ни один человек не отвечает. То есть все виноваты. Но молитва Христа: Господи, не вмени, как это молитва этих людей. То есть жертва нужна, без нее невозможно, они виноваты, но они прощаются. Друзья, и после этого, после того, как была принесена жертва, и море успокоилось, и утихло море от ярости своей. 16 стих – это заключительная тема, заключительный пункт моей проповеди. Они не сказали: ну теперь дальше. Написано: «И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертвы, и дали обеты». Друзья, что произошло? Во-первых, они стали бояться живого Бога. Они перестали бояться идолов, они стали бояться живого Бога. Это первое. Второе, они принесли Богу жертвы. Третье, они дали обеты. Как вы думаете, какие обеты они дали? Что будут с ним, а? Что они будут поклоняться только ему. Друзья, посмотрите, эти люди прекрасно понимали, что вот то, что сейчас произошло, это меняет всю жизнь. Это не просто какое-то явление, которое они потом будут внукам своим рассказывать. Вот 20-30 лет назад у нас была такая ситуация, вот один человек за нас жертву принес, Бог нас успокоил в нашем море, и мы дальше поплыли и живем своей жизнью. Они говорят: нет, они говорят своим внукам, будут рассказывать, что в тот момент времени их жизнь полностью поменялась. Они стали Богу служить, приносить Ему жертвы и бояться только Бога. Чтобы море успокоилось, друзья, недостаточно просто принять жертву. Нужно и поменять, чтобы жизнь твоя поменялась. Чтобы у тебя после этой принятия этой жертвы, когда ты ее принял, началась новая жизнь, совершенно иная. Жизнь с Богом, жизнь в жертве и жизнь в обетованиях с Богом. Друзья, это очень важно, потому что, к сожалению, ну, бывают христиане, которые понимают, что никаким другим богам мы кланяться не можем. Терять в своей жизни то, что нам нужно, мы не хотим, это правильно, зачем нам это терять? Что жертва Христова в нашей жизни нужна, они тоже понимают. Но вот жертва принесена, Жертва подействовала, Все, радуемся, живем, как хотим. Вот как я помню, одна молодая сестра, она решила пойти там, ну, в общем, одна группа поехала на благовестие, а эта сестра сказала: я не поеду, я лучше пойду там в кино в какое-то, она решила пойти неожиданно. И она говорит такую фразу: я же спасенная, я же жду Христа, жду. И какая разница, где я его жду. Я хочу ждать его в комфортных условиях. Друзья, конечно, это страшное заблуждение. Человек не дождется Христа в комфортных условиях. Друзья, вот вроде жертва принята. И когда-то у этой сестры было покаяние, когда-то и крещение, когда-то обетование. А сейчас просто обычная жизнь. Друзья, так не пойдет. Эти корабельщики это поняли. Они стали бояться Бога. Они стали Богу служить. И стали обещать Богу, что так будет всегда. Поэтому, друзья, хотелось бы закончить на этом и помолиться вместе с вами, чтобы нам понимать, что мы с вами никакими другими способами бурю жизни успокоить не можем, как только принятием, смирением, согласием с жертвой, которая должна быть за нас принесена. И после принесения этой жертвы мы должны настроить свои сердца на служение Богу. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Ему. Аминь.